Дмитрий Силов. Закон Шухарта. Читает Макс Радман. Автор искренне благодарит Марию Сергееву, заведующую редакционной издательской группой «Жанровая литература» издательства АСТ, Алекса де Клемешье, писателя и редактора направления «Фантастика» редакционной издательской группы «Жанровая литература» издательства АСТ, Алексея Ионова, ведущего бренд-менеджера издательства АСТ, Олега Фыв-Капитана, опытного сталкера-проводника по Чернобыльской зоне отчуждения за ценные советы, Павла Мороза, администратора сайтов www.silov.ru и www.real-street-fighting.ru, Алексея Мастера Липатова, администратора тематических групп социальной сети ВКонтакте, Елену Диденко, Татьяну Федорищеву, Нику Мельн, Виталия Дальнобойщика Павловского, Семена Мрачного Степанова, Сергея Ион Калинцева, Виталия Винт Лепестова, Андрея Гучкова, Владимира Николаева, Вадима Панкова, Сергея Настабурка, Ростислава Кукина, Алексея Егорова, Глеба Хапусова, Александра Елизарова, Алексея Загребельного, Татьяну Соколову, писательницу Ольгу Крамер, а также всех друзей социальной сети ВКонтакте, состоящих в группе vk.com/wordsilov, за помощь в развитии проектов «Сталкер», «Гаджет», «Роза миров» и «Кремль-2222». Памяти Аркадия Натановича и Бориса Натановича Стругацких посвящается. Глава первая. Счастье для всех. Редрик Шухарт, 31 год, сталкер. Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный. Возможно, он прокричал эти слова, страшно, с надрывным ревом, какой исторгают порой раненые звери, осознавшие неотвратимость скорой смерти. Возможно, прошептал, лишь слегка потревожив хриплым дыханием раскаленный воздух зоны. А может быть, просто бросил в пространство мысль, обожженную, истерзанную, израненную, такую же, как он сам. Чужую мысль, чужое желание человека, которого он только что убил, отправив в самый центр мясорубки. Чего скрывать? На самом деле не хотел сталкер Редрик Шухарт никакого счастья, уж тем более для всех. Жирно будет всем и каждому по счастью, да чтоб еще и никто не обиделся на такой подарок. Свойство такое у человека есть, зависть называется. С одной стороны, грех смертный, а с другой, ну кто ж без греха-то? И если даже ты сам сейчас счастливый по уши и в шоколаде полностью, всегда в сторону соседа взгляд кинешь, а не лучше ли ему, чем тебе? И не стоит ли у ближнего своего кусочек фарта позаимствовать насовсем и без отдачи, чтобы у тебя самого того счастья было не по уши, а по самую макушку? Лично сам Редрик изначально впрягся в это дело не ради того, чтобы облагодетельствовать человечество, а с целью заполучить абсолютно конкретный куш в 500 тысяч зелененьких. Как раз перед отсидкой хрипатый Хью и костлявый Фил, скупщики элитного хабара в Метрополе, показали Шухарту прайс-лист. Были в том прайсе обозначены цены на легендарные дары зоны, которых никто никогда вживую не видел. И самая привлекательная цена за золотой шар, исполняющий любые желания. Хотя, если вдуматься, зачем деньги человеку и без того имеющему возможность получить все, что угодно? Но нет. Оказалось, все имеет свою цену. И золотой шар тоже. Абсолютно конкретную цену в зеленых банкнотах, на которые можно купить исполнение любых желаний. Такой вот замкнутый круг, который сходу и не осознаешь. Но сейчас Шухарту не нужны были ни золотой шар, ни деньги, ни исполнение каких-то желаний, ставших в одночасье просто словами, ненужными, серыми, бесформенными, похожими на мусор, изрядно скопившиеся на дне старого котлована. Он, Редрик Шухарт, только что убил человека. Послал на верную смерть ради того, чтобы дойти до чертова шара. Зачем дойти? Для чего? Чтобы привязать к нему надутый гелием портативный аэростат и таким вот образом через всю зону отконвоировать добычу Хармонт. Бред собачий. Да, не пройдешь ты конвоир мечты всех сталкеров и полусотни шагов с таким грузом. Помню, что болото с зеленой жижей, на берегах которого нашли вечный покой очкарик и пудель. И ты тоже ляжешь там со своим воздушным шариком, так как белые молнии гигантских электродов бьют в любой объект размером больше кулака, высунувшийся из центра болота. Знал ты об этом, Редрик? Знал, еще как знал. И все-таки послал Арчи в мясорубку. Говорящую отмычку Арчи, сына того самого стервятника Барбриджа, который точно так же скармливал зоне свои отмычки ради того, чтобы выпросить у золотого шара детей, здоровье, удачу. Так чем же ты лучше Барбриджа, Редрик Шухарт? Да ничем ты не лучше. Хуже, намного хуже. У стервятника хоть цель была, желание имелось конкретное. А ты просто взял и убил его сына, зная заранее, что никогда тебе не дотащить до города этот сверкающий исполнитель желаний. Вон уже снова колеблется едва заметная марева над тем местом, где совсем недавно погиб Артур Барбридж. Мясорубка переварила добычу и готовится принять следующую. И значит это, что и ты никогда не выйдешь из старого котлована, что нет у тебя пути назад, что так и будешь ты стоять на коленях перед золотым шаром и орать, шептать, мысленно повторять чужие, ничего не значащие слова. Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный. Примечание. О том, что произошло с Редриком Шухартом до описываемых событий, можно прочитать в знаменитом романе Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине». Солнце клонилось к закату. Редрик Шухарт вдруг осознал, что ему холодно. Здесь, на дне котлована, помимо мусора, было довольно много жидкой, вонючей грязи, в которой стоять на коленях и выть на облака, словно взбесившийся койот, крайне вредно для здоровья. Колени уже ломило не на шутку. А еще зверски соднила обожженная спина, особенно в тех местах, на которые давили лямки тяжеленного рюкзака. Сталкер с трудом поднялся на ноги и, поднатужившись, сбросил в грязь рюкзак, в котором ничего и не было, кроме бесполезного гелиевого баллона, оболочки портативного аэростата, маскировочной сетки и остатков аптечки, расплавившейся в жаре. Ненужное барахло для человека, в пяти шагах от которого на островке сухой земли наляпаны черные пятна. Все, что осталось от отмычек стервятника Барбриджа и от его сына Артура, отмычки сталкера Шухарта. Редрик снял с пояса флягу, отвинтил крышку и сделал глоток. Потом еще один. Коньяк обжег небо, горячим комком прокатился по пищеводу, опалил пустой желудок, разлился по телу, прогоняя остатки нервной дрожи. Так вон оно как, рыжий, убить человека. Ты всегда думал, что это просто. Примерно как в борщче, по морде кому-нибудь пивной кружкой съездить. Оказалось, нет, все гораздо сложнее и больнее. Будто самому себе ржавую заточку в сердце воткнуть, а потом резко повернуть рукоятку к низу, сломать подпиленный клинок и при этом не сдохнуть. И вот теперь болит оно, сердце, сил нет, как болит. Без истерики, без нервной дрожи, а просто тупо и мерзко, как и положено реагировать живой плоти, на насквозь проржавевшее инородное тело. И спасение от этой боли теперь только одно. Одно единственное счастье для запойного сталкера-убийцы, булькающее внутри походной фляги. Не мудрено, что так быстро спиваются многие ветераны, вернувшиеся с войны. Он вновь поднес к губам флягу. И вдруг замер, осознавая невозможное. Да, именно эту самую флягу, помятую, с глубокой царапиной возле горлышка, он выбросил перед тем, как начал спускаться в карьер. Пустую выбросил. Пустую. Но теперь она была полной. Почти полной. И в ней еще оставалось приличное количество коньяка, терпко пахнущего дешевого напитка, который продает в борщче старуха Розалия оптовым покупателям-алкашам по 12 монет за галлон. Счастье. Одно единственное счастье. Ты ведь об этом подумал, рыжий, когда по привычке тянулся за флягой, которой не могло быть на твоем поясе. Так вот и получай его. Даром. Шухарт отвел взгляд от фляжки и посмотрел на золотой шар. Исполнитель желаний больше не отсвечивал красноватой медью в лучах заходящего солнца. Теперь он был грязно-серым, тусклым, похожим на большую и ненужную стальную заготовку, которую уронили в карьер, а поднимать наверх не стали. На кой возиться с тем, что не особо и надо? Так легенда зоны и пролежала здесь много лет, покрываясь налетом грязи и пятнами коррозии. Да и был ли вообще тот золотой шар? Не померещилось ли тебе, Шухарт, оно с пьяну? Попробуй, прокоптись в жаре, пройди через болото, где над макушкой трещат разряды белых молний, и волосы трещат от электричества. Влей в себя литр пойла Розалии, а потом убей. Стоп. Об этом не думать. Не было ничего, понял, Шухарт? Ты просто приперся сюда, ни черта не нашел и вернулся обратно. И для тебя, и для всех остальных, если, конечно, свершится еще одно чудо, и ты дойдешь до остальных. Ни Арчи не было, ни золотого шара. Никто не видел, как вы уходили рано поутру из Хармонта, никто не увидит, как ты вернешься ночью обратно. Если вернешься. Мысли шевелились в голове сталкера, а руки делали привычную работу. Много раз они с Барбриджем надували гелием оболочку аэростата, проверяя, сколько сможет поднять примитивное устройство и надолго ли его хватит. Опыты показали, фунтов 200-250 поднимет в легкую, и часа 3 точно продержится оболочка, сшитая, склеенная вручную, перед тем, как начнет сдуваться. Но теперь эти 3 часа Шухарту были не нужны. Вполне достаточно 3 минут для того, чтобы, надув газом аэростат, уцепиться за кожаные лямки и легко взбежать по вертикальной стене карьера, оттолкнувшись перед этим ногой от незолотого золотого шара, который, кстати, от мощного толчка даже не пошевелился. Редрик включил карманный фонарь и осветил им пятно, смутно белеющее в темноте ночи. Пистолет лежал там же, где Шухарт его оставил, на растрескавшейся шпале, завернутый в пахнущий одеколоном чистенький носовой платок Артура Барбриджа. Не дело, конечно, когда молодой парень таскает с собой такие вот надушенные платки. Может, оно и к лучшему, что все случилось так, как случилось. Редрик присел на рельс рядом и развернул сверток. Ну да, армейский кольт М1911А1, 1943 года выпуска. Старое оружие, классика. Надежное, как любовь матери, и простое в обращении, как точилка для карандашей. Точно такой же хранится в тайнике под телефонной будкой на Горняцкой улице вместе с оцинкованной коробкой, набитой патронами, мешочком с браслетами и старым бумажником, в котором лежат поддельные документы на имя какого-то Боба с дурацкой фамилией. 2 одинаковых пистолета Эрнест, владелец Борджа, продал 7 лет назад Реду Шухарту и Барбриджу Стервятнику. Первый сталкер спрятал свой пистолет и так с той поры и не доставал его из тайника. Второй таскал кольт в зону постоянно, и теперь понятно для чего. Золотой шар исполнял одно желание, а потом сдувался, как хреново сделанный гелиевый аэростат. Или не исполнял. Помнится, Стервятник говорил, что шар выполняет только самое сокровенное. Но в любом случае мясорубка брала свою дань, после чего на земле оставалось характерное пятно. И какой же сталкер, пусть даже с минимальным опытом, полезет в карьер, где этих очень характерных пятен чертова уйма. Правильно, никто не полезет. А вот если наставить на отмычку армейский кольт, заставить ее привязать к своему поясу свободный конец веревки и сказать что-то типа «ты иди, иди», а как только мясорубка начнет сворачиваться в спираль, я тебя вытащу. Или же прямо сейчас пристрелю и дохлого брошу в центр той спирали. Но сам понимаешь, уже вытаскивать не стану. Выбирай. Понятное дело, что человек выберет. Тем более, что один раз Барбридж точно не обманул, выдернул из мясорубки красавчика Диксона. Правда, тот после этого превратился в суслика. Но ведь не соврал же Стервятник, сдержал слово. А очень и очень многие предпочтут жить полусумасшедшим инвалидом, мало похожим на человека, нежели умереть прямо сейчас, немедленно и неотвратимо. Не хотелось брать в руки концентрированную смерть, которую сын спер у папы перед первым и последним своим походом на запретную территорию. Вчера не хотелось, потому и завернул ее в платок. Чистеньким хотел остаться перед собой и перед зоной. Хоть немного еще побыть таким вот из себя хорошим и благородным Редом Шухартом, спасшим 5 или 6 сталкерских жизней и типа от этакого количества благодати, сбившимся со счета. Хорош теперь-то приседать перед самим собой и реверансы делать. Пистолеты в платочке заворачивая, чтобы рук ненароком не заморать. Теперь ты такой же, как Стервятник, только гораздо хуже. Сталкер проверил пистолет. Ну да, не обманул покойный Арчи. Пустой магазин и 1 патрон в патроннике. Не понадобился тебе, парень, этот патрон. Никогда не понадобится больше. А вот Реду Шухарту может и пригодиться. Чтоб, например, не ходить далеко за своим кольтом в тайнике спрятанным. Тем более, что проржаветь пистолет мог за эти годы запросто.
Но тогда зачем вообще идти обратно в Хармонт, если можно все сделать здесь, прямо на месте? Да, очень просто. Надо заглянуть напоследок в борщ, выпить стаканчик за помин души сына стервятника. Потом сходить домой, посмотреть еще разок в понимающие глаза жены и бессмысленно бездонные омуты мартышки, отцу налить немного коньяку в пустой стакан. Гуташ не нальет, боится. Потом зайти в спальню, достать чековую книжку из тумбочки, выписать сумму из 4 цифр на имя жены. Все, что лежит в банке, остатки гонорара, полученного за контейнер с ведьминым студнем. А потом пройти в чулан, запереть дверь на щеколду, достать кольт и одним движением указательного пальца поставить точку в череде бессмысленных и малоинтересных событий, совокупность которых люди назвали жизнью. Хотя нет, в чулан не надо. Гута услышит выстрел, увидит все, плакать будет сильно. Намного сильнее, чем если узнает о случившемся от полиции. Ну, значит, не в чулане, а где-нибудь в подворотне. Впрочем, это уже детали. Мысли были ленивыми и спокойными, словно свинцовые тучи, плывущие над зоной. Странно, наверное, что человек, планирующий раздачу последних долгов, думает о них, словно о походе на пикник в выходные. Раньше, возможно, это показалось бы Шухарту странным. А сейчас нет, нормально. Когда ты все решил, все разложил по полочкам и понял, для чего и как нужно прожить грядущий день, как-то проще все становится. И уже наплевать на то, что этот день последний. Главное, хоть его бы прожить правильно, в отличие от всей предыдущей жизни. Он встал с рельса, приподнял куртку, засунул за ремень пистолет, прикрыл его потертой полой кожанки и улыбнулся рассвету, только-только зарождающемуся на востоке. До Хармонта оставалось пройти всего ничего, и полностью распланированный день обещал быть просто отличным. Но, как говорится, сталкер предполагает, а зона располагает. Кордон Шухарт прошел вообще без проблем. На вышках пусто. Ни одной патрульной машины вдоль колючки не проехала за те четверть часа, что Ред пролежал в канаве, обозревая окрестности из-под маскировочной сетки. Будто вымер кордон. Небывалое дело. Шухарт пожал плечами, встал, свернул сетку, да и пошел себе напрямую. Глупо изображать из себя рельеф местности, когда вокруг ни души. Зато по мере приближения к городу окружающий пейзаж стал намного оживленнее. Вот пробежал мимо, прижимая к себе плотно набитую сумку, какой-то малознакомый тип, кажись, с 7-й улицы. Как звать типа, убей не вспомнить, но его выпученные глаза теперь ни за что не забудешь. Интересно, с чего это мужика так разобрало, что он чешет, не разбирая дороги и не замечая ничего вокруг? Но теперь уж и не узнать. Вломился бегун в придорожные кусты, протаранил в них просеку и дальше по полю побежал, только задники выходных штиблет сверкают. Не лучшая, конечно, обувь для спорта, но, видать, изрядно земляку приспичило побегать по пересеченной местности. Ладно, едем дальше. Шухарт не прошел по дороге и сотни шагов, как навстречу ему из небольшой рощицы вывалились 2 патрульных. Один высокий, как фонарный столб, другой пониже, зато в плечах квадратный, как задок у лендровера. Рожи знакомые, кажется, в свое время сталкер видел их в свите капитана Квотерблада. Неприятная встреча, несмотря на то, что оба еле ноги переставляют, в связи с чем вынуждены поддерживать друг друга. Угу, симбиоз, не разлей вода. Случается такое, если двое одновременно макнут, скажем, ладонью в ведьмин студень, а потом попытаются обменяться рукопожатием. В результате получается у них одна длинная рука на двоих. Но этих патрульных срастил не студень, а нечто более прозаическое. «Да деньги есть?» — заплетающимся языком вопросил квадратный. Шухарт отрицательно покачал головой. Какой же дурак возьмет деньги с собой в зону? Удачу сглазишь, плюс вряд ли вернешься. Примета такая. Не любит зона деньги. А если найдем? Прищурился заплывшим глазом второй блюститель порядка. Интересно, кто ж дотянулся такому дылде в глаз засветить? Но кто бы он ни был, здоровья ему и удачи во всем. Ред пожал плечами и поднял руки. Эх, не вовремя взял с собой пистолет. Теперь всех собак навесят, если, конечно, смогут обыскать. Но коль уж голубые каски набрались до такого состояния, что сшибают бабки на большой дороге, то от них всего можно ожидать. «У него нет денег», — почему-то радостно сообщил напарнику квадратный. «А я его знаю», — также радостно отозвался Дылда. «Это сталкер. У них никогда нет денег. Это только судимости». «Так надо дать ему их». «Судимостей», — подумал Ред. Что ж, с вас станется.
Но тут случилось неожиданное. Пьяный патрульный сунул руку в раздутый карман штанов и вытащил огромный, похожий на кусок мяса, кулак, из которого в разные стороны торчали зеленые купюры.
«На!» — сказал блюститель порядка, щерясь во все свои вставные зубы.
«Шухарт кочевряжиться не стал. Когда тебе предлагают наличные, отказываться не стоит. Потому что это тоже очень плохая примета. Денег не будет».
Слегка облегчив карман, квадратный патрульный сразу потерял интерес к сталкеру и затянул что-то заунывное. Длинный подхватил, и, обнявшись, счастливые собутыльники потащились дальше, вероятно, искать других нищих, ибо карманы у обоих оттопыривались не на шутку.